нас, мне даже как-то трудно говорить в гостях, замечательный человек, служитель Божий, Елена Крохолева. Я могу действительно с ответственностью сказать, что она хоть такая молоденькая и хрупкая, но она была моей духовной мамой. В определенное время, когда наша церковь только подымалась, она утирала мои сопли, молилась, вдохновляла, ободряла, подымала. Она жила у нас дома, и это действительно тот человек, который дал очень хороший такой толчок и меня как служителя, и послужила в нашей церкви много, да? То есть давайте мы сейчас поприветствуем ее, я передаю ей микрофон, а после этого Люда нам включит небольшое видео о церкви Лениной, да? Елена, ты немножечко скажешь, да? А, ну ты сейчас...
Ну, можно видео включить. Это я когда приехала, я уже забыла, в среду. А, я сама кто? Я, получается, из Киргизии далекой. Не знаю, кто не знает на карте эту страну. Уверовала я 18 лет, когда мне стукнуло 18. На сегодняшний день мне уже в сентябре 44 будет. Служим Господу, любим Его. И я, когда приехала 2 дня назад, да, Лена спрашивает, ты видео покажешь про церковь? Я даже не думала, что нужно видео какой-то о церкви, но я быстренько позвонила молодежи своей, говорит, вы что-нибудь там состряпайте о нашей церкви. И они быстренько смастерили, но я так просмотрела, думаю, да, они там немножко больше обо мне говорили, чем о церкви, и в цифрах запутались, ну да, они уже вовсю пишут, когда вернетесь, мы уже соскучились, уже скорее домой. Церковь наша, получается, общая, на сегодняшний день насчитывает почти 6 тысяч, это общая церковь Иисуса Христа в Киргизии, постоянно ходящих 6 тысяч, но они там как по количеству, не по домашним группам, а по количеству, которые приходят на служение, сказали, около 5 тысяч, более 4 тысяч. А к нам, ну, я являюсь филиалом Южной церкви, у нас свое прекрасное здание, большое, огромное, такое красивое. И мы собираемся 3 раза, как называется, Юг-1, потом моя церковь Юг-2. Нас насчитывает по домашним группам 400 человек, но постоянно ходящих 300 человек, вот, ну, когда мы собираемся вот так вот все вместе. Вот, ну вот и там, наверное, коротко чуть-чуть. Центральная церковь у нас как база, где мы собираемся иногда во дворце спорта, там нас более, мы сколько вмещаемся, столько нас и находится, там все не можем церкви пригласить, а там более 3000 собирается, там как раз начало чуть-чуть будет дворца спорта, мы вот как раз на Пасху собирались вместе. Иногда раньше мы на стадионах собирались, но у нас конкретно запретили, правительство запретило полностью Евангелие нести, служение собираться. У нас сейчас небольшие такие трудности, но ничего, мы служим, насколько можем. Церковь обосновалась в 91-м году, там видео чуть-чуть это будут говорить. Можно будет посмотреть сейчас, коротенько там на 1 минуту, а потом, если какие-то вопросы, и потом начнем тему. Нормально? Нормально слышно? О, все хорошо слышно. Я уже забыла, сколько мы собираемся. 4-й раз, да, сегодня? С четверга. И позавчера я начинала тему такую о крови Иисуса. Это то, что нам настолько важно понимать, настолько важно иметь откровение, разумение, потому что, не понимая кровь Иисуса, мы не понимаем победу. Потому что, если кто помнит, в Откровении сказано, мы победили дьявола чем? Кровью Агнца. Кровью Агнца. То есть один из моментов наших побед в жизни – это кровь Иисуса. Но возьмем самое начало, когда только Бог сотворил человека. Когда Бог творил Адама и Еву, и получается, он был пока просто созданной плотью, как Бог сказал, по образу и подобию моему. И когда он ожил, когда Адам ожил, когда Бог, помните, да, вдунул в него и стала плоть душой, то есть он ожил, Он ожил, и он, получается, он стал живым. И получается, в этот момент, когда именно дуновение Божие произошло, в этот момент кровь, она задвигалась как во внутренности у Адама. И как написано Левитам 17:11, потому что душа тела в крови. То есть получается, именно после того, когда дуновение произошло от Господа, тогда зажила жизнь. И в крови именно душа. Я не знаю, насколько у вас вы эти чувства испытывали или нет, но иногда, когда на кровь смотришь, какая бы эта кровь ни была, животного или человека, какое-то внутреннее неприятное ощущение, потому что там душа. Именно в крови душа. И поэтому, когда, получается, душа Адама и Евы согрешила, Бог обещал, что после того, когда грех пришел? Смерть. По идее, вот эта душа, она должна была умереть. То есть сразу же должна была произведена смерть. И, но так как Господь, Он все равно искал возможности, как человеку помочь, что Он делает? Он берет и закалывает животное. Но немножко вот постарайтесь мыслями, я не знаю, о чем вы сейчас думаете, там смотрите на мои азиатские наряды или на что вы думаете, то давайте сейчас постараемся сосредоточиться на том, что Бог бы хотел бы сегодня открыть, показать. Перенесемся мысленно в бытие. Ой, чуть-чуть как эхо. Перенесемся в бытие, и когда Адам называл каждое животное своим именем. Понимаете, это не было так вот всех подряд, каждый подходил, и он давал каждому имя. Он смотрел характер, он смотрел жизнь, он наблюдал, потому что в те года, то время, мы знаем, там и они жили так, как они были предназначены вечно, и мы не знаем, в период какого времени называл Адам животных. И вот он каждому давал, то есть частичку себя, своей жизни. Он смотрел за ними, он наблюдал, каждому давал имя. И когда, допустим, вот вы своим детям даете имя, вы частицу себя вкладываете. А он особенно, потому что это навеки вечные. И вот представьте, одна вот из того, кого он вложил частичку себя, убивают. И он первый раз видит смерть. И мало того, что там не было отделочной какой-то фирмы, которая быстренько все отделала, почистила. Нет, Адам и Ева одели эту кровяную шкуру на себя. Они первый раз увидели смерть, они первый раз увидели кровь. И эта кровь, она буквально лилась по их телам. Это кровь, которая свидетельствует о их грехе, о том, что они должны были умереть. Они должны были узнать эту смерть. И оно настолько запечатлелось Адаму, и поэтому из поколения в поколение мы знаем, что обучение, что в крови душа. Почему приносили в жертву потом животных, возлагали руки на животных, потому что именно только душа невинных животных, она могла омывать душу человеческую. И это действительно сила, и еврейский народ, которые были воспитаны в этом, они прекрасно это знали. Они видели, когда они шли к Богу, приходилось много крови проливать. Они видели, как этих животных закалывали. Они видели эту кровь, которая говорит о том, что они грешны, и эта кровь омывает, очищает, освещает. Эта кровь дает им возможность доступ к Господу. И мы с вами прямо разбирали, ну вот мы на днях разбирали вообще, что делает кровь Иисуса. Это огромная большая тема. Но вот сегодня бы хотелось бы поговорить о том, что кровь Иисуса, когда мы осознаем и понимаем, когда мы понимаем, что несет силу крови Иисуса Христа, следующее идет помазание. Вслед за этим, вот как Бог вдунул этот дух, за этим стоит дух. И то же самое за кровью, когда мы очищаемся, освящаемся, стоит дух. Если посмотреть Левитам, по-моему, 8 глава, если я не ошибаюсь, когда священник отделял на помазание, на предназначение особое, на священство, то помазывали правый палец правой руки, правый палец правой ноги, правое ухо помазывалось кровью. Почему это делалось? То есть, как духовные очи, власть данная, которая на руках, на чистоту, на победу, и то же самое на пути, на ноги, то есть это все прообразы. И только после того, когда были помазаны кровью, после этого священник мазал елеем. Помазывал елеем на священство. То есть после очищения, после того, когда к нам приходит понимание о крови Иисуса, приходит помазание. Но если мы не осознаем, что такое кровь, что за этим стоит, для чего Господь сказал нам, что в крови сила? Почему именно ничем другим, но именно кровью Иисуса Христа мы побеждаем дьявола? Что это такое? Что за этим стоит? Евреи это понимали, что в крови завет. В крови завет заключался между человеком и Богом. И получается слово само, вот то, что мы читаем, мы берем Библию, и мы знаем Ветхий Завет, мы знаем Новый Завет. И для нас слово завет, как для тех, которые бывшие, не понимавшие силу завета, для нас это слово, оно малозвучно, оно нету понимания, что это такое, что в этом сила, что в этом весь смысл, что в этом все бытие, что за этим стоит. Мы много не понимаем, но вот если посмотреть слово «завет», с латинского слова, оно означает «соглашение, договор между Богом и человеком». На иврите, это на Ветхом Завете, то есть как понимание у каждого еврея, который посвящает себя Господу, слово «завет» оно обозначает разрезать, делать надрез, чтобы стекла кровь. То есть у них автоматом понимание слова «завет» – это показатель, это сила в крови. Это разрезать, делать надрез, чтобы стекала кровь. И Новый Завет на греческом языке, оно обозначает как вырезать. То есть, опять же, все, что связано с тем, что проливается кровь. И ну, до нас это более, как дошло, завет, это соглашение, договор, постановление, это союз, это как бы печать, заключение, все, завет. И всегда кровный завет, он считался самым сильным. Он заключался на веки вечные. То есть, если его заключили народы, если заключили люди, если заключили между Господом, это на веки вечные. Это завет навсегда. Навсегда. Его нельзя было отменить. Допустим, то же самое это отношение между мужем и женой. Когда муж и жена заключают завет, пролитие крови происходит. И это знак того, что все завет навеки вечные. То есть это слово завет, оно обозначает все. Это завет. И если посмотреть ну, на то поколение в Ветхом Завете, они всегда понимали, что они только слышат слово «завет», и они сразу же понимали, что это такое. Они осознавали эту силу, они осознавали, что за этим стоит. Они понимали, какую силу оно несет. И, допустим, как происходило, когда заключали завет. Ну, наверное, мы видео тоже посмотрим, и тогда проще будет уже понимать. Это тоже молодежь попросила, они быстренько за короткое время состряпали, не являются там асами, профессионалами, но насколько могли донести нам видео, чтобы мы понимали, что такое завет, как происходило приблизительно это в Ветхом Завете. Можно между друг другом завет? Если кто изучал Писание, то помнит и Иоаннафан, и Давид, они между собой заключили завет, после чего Давид, он оказался верным до конца. Завет, он настолько относился, ну, в Ветхом Завете с пониманием, с осознанием, что это навсегда. Ну, если мы посмотрим пример на Ветхий Завет, когда Господь научал израильский народ, что, где они исполняли завет, где не исполняли. Ну, вот возьмем Иисуса Навина, 9 глава, я постараюсь это, может быть, я чуть-чуть не ориентируюсь в английской, русской Библии, но если что, своими постараюсь своими словами рассказать. Иисус Навин, 9 глава, с 3 стиха. Вы дома, если что, можете изучить. Очень интересно, когда читаешь Ветхий Завет, настолько видно историю, когда израильский народ выполняет волю Божию, как они попадают под благословение, и как только они нарушают завет, что происходит, какие моменты в их жизни начинают происходить. Допустим, как второзаконие, я перед этим еще скажу, второзаконие 29.9, «Соблюдайте же слова завета сего и исполняйте их, чтобы вам иметь успех во всем, что бы вы ни делали». Что вы не будете делать, во всем будет успех. Когда исполняется завет, это всегда как залог успеха, благословения. И у евреев это настолько с детства вкладывают осознание того, что исполнять завет – это откровение благословения. Исполнять завет – возвышение. Не исполнять завет – нарушение. Помните то, что вот по видео они обходили восьмерку? Так и так будет со мной, если я нарушу завет. Они понимали, что за нарушение завета смерть, за нарушение завета проклятие, то есть это на всю жизнь. Это нельзя, что сегодня мы заключили завет, а после передумали. У меня настроения нету, я больше не хочу в этом завете находиться, нет. Допустим, вот пример Иисуса Навина. Когда уже они подошли к Ханаанской земле, они захватили Ханаанскую землю, и Бог им сказал все приближенные территории, земли захватывать, все забирать себе. Господь, Он верил им, и они должны были забирать все вокруг для того, чтобы этот народ, все это принадлежало евреям. Так Господь сказал, мы не можем Богу указывать, это такое было повеление евреям. И они стали побеждать, они буквально один народ за другим захватывали, и везде они одерживали победу. И гаванитяне, они когда это услышали, они находились недалеко от, получается, от евреев. И аж забыла, где они находились. Гаванитяне, они находились очень рядом, получается, от Иерихона. И это грозила им опасность, уничтожение. И что они делают? Они лукавят, обманывают и говорят, что мы пришли издалека, взяли хлеб, засушили, мехи от вина там полностью разодрали. И когда пришли к Иисусу Навину и сказали, вот мы издалека, мы из дальних земель, мы слышали, как вы одерживаете победу, какой у вас великий Бог, и мы хотим заключить с вами завет. Иисус Навин говорит, вы, наверное, тут поблизости, поэтому услышали, испугались и решили с нами заключить завет. Они, нет, вот посмотрите, у нас хлеб высушенный и заплесневелый, у нас мехи уже, вот мы так долго шли, посмотрите на нашу обувь, она вся обветшала, пока мы шли до вас. И получается, евреи, они не вопросили Господа, они поверили им, там так и в Писании написано, и не вопросили Господа, и заключили завет с гаванитянами. Это то же самое, как часто, знаете, к христианам приходят, и можно, как по-русски говоря, лапшу на уши нам вешают, и мы всему верим. Не вопрошаем Господу, не спросим у Господа, а потом думаем, почему вот так, почему несправедливо. Нам надо помнить, что по многим путям, особенно если мы какие-то важные шаги предпринимаем в жизни, какие-то очень серьезные шаги, нам очень важно уметь вопрошать Господа, спрашивать у Господа, как Он на это смотрит. Ну, евреи оказались на тот момент умнее, они не стали вопрошать Господу, поверили все, что им говорили гаванитяне, и они заключили с ними завет. И через время, через, по-моему, 2 дня, через 3 дня они услышали, что они соседи, соседние племена. Они, гаванитяне, соседние племена, и когда Иисус Навин это увидел, Он говорит, почему вы нас обманули? Ну, они признались, что да, но мы не хотели погибнуть, ныне мы рабы навеки вечные. И они не могли, евреи, воевать с ними, потому что они в завете. Все. На этом постановление, и, то есть они стали жить рядышком, и просто они, единственные гаванитяне, стали как рабами для евреев. Но что интересно, 2 Царств, 21 глава. 2 Царств, 21 глава, это... Простите. 2 Царств, 21 глава, это уже жизнь Давида. Прошло 500 лет после того, что произошло с гаванитянами и евреями, когда они заключили завет. Пришло 500 лет. И что написано в Писании? Второе царство, получается, 21 глава. «И был голод на земле во дни Давида 3 года, год за годом». Давид, мы знаем, человек Божий, он не просто на это так смотрел, он понимал, что это ненормально, и он вопросил Господа, и сказал Господь, это ради Саула, который и кровожадного дома его, за то, что он умертвил гаванитян. 500 лет прошло. И, казалось бы, уже и поколение сколько раз менялось. Но Саул оказался умнее, он решил, что ну что это было так давно, уже и можно уничтожить этих противных гаванитян. И он уничтожил, и в результате на землю пришло проклятие. И что сделал Давид? Он вызвал оставшихся гаванитян, те, которые остались живыми, и спросил, что мы можем сделать для вас, чтобы как приобрести милость в ваших глазах. Для того, чтобы проклятие было разрушено, Давиду нужно было, чтобы гаванитяне теперь благословили евреев. Получается, язычники, с которыми был заключен завет, но он был нарушен, Израиль нуждался, чтобы милость пришла со стороны гаванитян. И они сказали, гаванитяне сказали царю, что просто выдай нам 7 человек из семени Саула. Из семени Саула, и получается, что Давид вывел 7, кроме сына Иоаннафана, потому что он был в завете с Иоаннафаном, и, естественно, это поколение он не имел права трогать. А всех остальных он выдал, и после этого, только после этого пришло благословение, пришел дождь на эту землю, то есть милость пришла. Вот такой показатель о том, что как Бог смотрит на завет. У нас, у христиан, это абсолютно получается в мозгах нету понимания. У современного народа сегодня в завете, завтра разводятся. Сегодня в завете с Господом мы заключаем завет, мы знаем, да, как мы заключаем завет? Через водный завет. Мы заключаем водный завет, и это навеки вечные. Мы не можем, что сегодня эмоционально я принимаю веру, я принимаю посвящение, а завтра я передумал, я что-то поторопился. Мы, получается, либо мы верны завету, и это открывает дверь благословения, либо мы не верны, и открывается другая сторона завета. То, что вот вы видео смотрели, ребята, как могли, сделали, что Авраам то же самое, когда он заключал с Богом завет, он разрезал пополам животное, и он ходил 8 между этим животным, и он так и говорил, так будет со мной, если я нарушу завет с Господом. То есть он понимал, что он видел своими глазами эту разрезанную жертву, что так с ним будет, если он нарушит завет. И именно у еврейского поколения, те, которые научены именно на завете, у них это глубоко. Оно у них на подсознании, что не нарушать завет. Но, к сожалению, когда пришел Иисус, они не приняли его, и мы знаем, да, что когда Иисус он пришел как благословение для земли, и когда они захотели его распинать, что они кричали? «Кровь его да будет на нас и на наших детях». Почему они именно это говорили? Потому что они понимали, что в крови сила. И они отвергли этот завет с Иисусом, и они, получается, эту кровь перевели себе как в проклятие. И, наверное, если по истории посмотреть, то самый гонимый народ – это еврейский народ. И поэтому это сила, это сила. И в крови огромный смысл. Огромный смысл, и поэтому очень-очень важно, чтобы к нам пришло откровение, что мы в завете. Когда завет заключали, обменивались именами, допустим, вот Авраам, он был просто Авраам, а потом мы знаем, он Авраам. Бог исправил имя его, что он теперь отец всех народов. Когда мы заключаем завет, мы становимся кем? Христианами. Христос дает нам свое имя. Он взамен всего того, что мы с вами имели, болезни, проклятия, всякое зло, все, что дьявол хотел в нашей жизни сделать, получается, через этот завет обменивается. Мы отдаем, то есть слабые, они поддерживаются сильным в завете. И вот мы с Господом в завете, получается, всю нашу слабость, всю нашу неполноценность, все, что только в нашей жизни негативное было, в завете Господь берет все на себя. Почему на кресте написано Иисус, Он обнищал ради нас, забрал все немощи и болезни, Он понес все грехи наши. То есть Он заключал завет с людьми, те, которые веруют. Он пролил свою кровь в показатель. То есть, получается, Бог, Он, когда захотел заключить завет с нами, Он принес самую лучшую жертву. Он не стал обмениваться больше на животных. Он сказал, больше жертвы животных не хочу, потому что она уже не сильна омыть грех человека. Настолько душа наша запятнана, это было 2000 лет назад, что кровь животных, она уже не шла, она не могла омыть грех человека. И поэтому Бог избирает самую лучшую жертву. Он Духа Своего отдает, и Он воплощается в человека. И этот человек Иисус Христос, который живет святой жизнью, отказывается от божества. Просто вот представьте, Иисус, Он, который находился на небе, где ангелы перед Ним расступались, где постоянно благовоние жизни, благословение, где постоянно воспевание, Он Царь, Он Бог. И теперь Ему нужно было от всего этого отказаться, войти в человека, войти во плоть. Он отказался от всего божества, Он стал агнцем. Он стал чистым агнцем и явил себя для того, чтобы заключить с нами завет. Это такая великая жертва. И насколько теперь мы отдаемся и благодарны этой жертве. Христос ради нас умер. Христос ради нас позволил, чтобы и над Ним издевались, Ему в лицо плевали. Ему, когда говорили «прозри, прозри», били по щекам, что раздирали до крови. Он позволил, чтобы на Него унижение этого тернового венка повесили. Он позволил, чтобы над Ним издевались и повесили Его нагим и голым ради нас, ради меня, ради тебя. Он все сделал. А теперь Он с нами в завете, Он просит всего лишь одно – «Идите и проповедуйте, и говорите по всему миру». Следующее «да» и «аминь» Он ждет от нас исполнения заповедей. Он ожидает, что мы будем с вами исполнять заповеди, что мы не будем легкомысленно. Он ради нас все сделал. Он все отдал, Он всю жизнь, Он все, что имел Господь, Он все передал нам. Теперь наша благодарность. Знаете, я Лена рассказывала, у меня один парнишка, и мы сейчас... 19 лет, а год назад он, получается, отступил от церкви, ходил, когда маленький, в церковь, потом отошел, и 18 лет, как в голову там что-нибудь вдарит, там любовь какая-то, и вот несчастная любовь у бедолаги была, И он начал вспомнить, что он когда-то ходил в церковь, начал там, вот, почему у меня такая жизнь тяжелая, почему мне так сложно, ушел в бунтарстве от родителей и страдал, какая у него несчастная жизнь. Я не совсем поняла, он как-то непонятно так объяснил, я так поняла, что он подошел к моменту что-то с собой сделать. И что-то такое произошло, что он потерял сознание и вышел как из тела. Он более так, когда свидетельствовал, рассказывал, я, может быть, что-то не учла. И он говорит, когда я вышел из тела, то передо мной пристал Господь, он лица его не видел, и ангел, и он начал Богу задавать эти вопросы: Господь, почему вот ты меня оставил, ты меня не слышал? И Бог не стал с ним разговаривать, он просто позвал архангела Михаила. И он попросил: архангел Михаил, посмотри, есть ли его имя. И архангел Михаил, говорит, перелистывал, искал. И он говорит: я там есть. Я с детства верующий, я хожу в церковь, но вот сейчас только не хожу. Я там должен есть. И тогда потом архангел Михаил сказал, что нету его имени, и Господь Иисус сказал: кто ты такой? Кто ты такой? И он начал спрашивать, что ты делаешь с 10 заповедями? И тут он ничего не мог сказать, и Господь сказал: я тебе даю возможность прожить эту жизнь для меня. И иди в церковь и расскажи, что с тобой произошло. Бог ему говорил еще о последнем времени. И вот он вернулся, прибежал, стал рассказывать мне, попросил, говорит, можно я засвидетельствую, я скажу молодежи, я обращусь к молодежи. Он безумно ходил, он сам киргиз, ходил, всем проповедовал, говорил, он не стыдился, он, и слава Богу, сейчас не стыдится, говорит о Христе, говорит о том, что он верующий. Но, к сожалению, и у него там бывают моменты сейчас, на данный момент, где-то то горит, то не горит. Но, по крайней мере, это показатель того, что мы иногда думаем, что все, мы в завете, а на самом деле мы преступники завета. Мы преступники завета, мы забываем про 10 заповедей. Да нафига нам это надо? Олена меня так ругала за это слово, извините, это я не из религиозной семьи выросла. Зачем мне это надо? И то есть получается, что у нас нет внутреннего посвящения. Нету внутреннего осознания, что я посвящен Господу на веки вечные. Хорошо ли я себя чувствую? Плохо ли я себя чувствую? Я в завете с Господом. Я в завете в теле Христова. Я не могу нарушить завет, что я оставляю церковь. Израиль перед тем, как войти в священство, они 7 дней у порога скинии находились в искании Бога. Им там хоть кушать хотелось или плохо им было, они там находились в ожидании Бога. Понимание, мы говорили о том, что когда приходила Пасха, то они находились дома, они не могли выйти. Если бы они вышли, то ангел-губитель, который проходил, он бы погубил их, несмотря там кто они, что они, он бы их погубил. Но им было сказано находиться в доме. То есть это прообраз тела Христова, церкви, быть в доме Господнем. Он ждет от нас, что мы не просто будем в доме Господнем, но дальше он говорит: идите и проповедуйте, тем прославится Отец, если мы принесем много плода, чтобы мы отдавали, чтобы мы служили. Получается, Господь все для нас дал. А теперь что мы делаем? Что я со своей стороны делаю? Насколько мое посвящение Господу? Насколько моя отдача Господу? То есть Бог смотрит на наши отношения с завета, насколько мы верны завету. К сожалению, у нас у многих, у верующих, отношение того, что Бог нам все должен. Он уже все, что сделал, все. Он все для нас совершил. Он все для нас сделал. Он дал нам власть, Он дал нам силу, Он дал нам возможности. Мы вчера говорили, что Господь дал нам жезл власти, Он дал нам победу, Он дал нам силу, Он все нам дал. Через силу завета нам все даровано, нам все дано. А теперь мы, как мы смотрим на эту силу завета? Как мы верны этому завету? По идее, То есть вот то, что восьмерку проходит, то есть так должно произойти с каждым, кто нарушает завет. Если кто пренебрегает заветом, так должно это происходить. Но и что получается? Мы имеем с вами власть в крови Иисуса Христа. И дьявол, по идее, он вообще никто. Он вообще ничего не может. Только одна ему возможность дана – лгать. Мы помним, да, когда Адам и Ева, все, что дьявол делал, он лгал, он обманул. Все, что он имеет, только ложь. Все остальное мы с вами имеем. Что мы имеем? Кровь Иисуса. Мы имеем с вами авторитет Слова Божия. Господь говорит, Словом Божьим побеждаем. Когда Иисус был в пустыне, он что говорил дьяволу? Написано, написано. Мы имеем с вами все оружие Божие, меч имеем, мы все с вами имеем. Вот я попросила Ленчика, то есть не меч, но, допустим, вот мы с вами имеем, получается, вот, и кого же попросить дьявола? Или это просто, да нет кого-нибудь, вот, кого-нибудь из, кто... Маленький такой, кого-нибудь можно маленького. А вот девушка с краю, можно вот вас, вот самая последняя в конце сидит, можно вас, пожалуйста, извините, вы же невысокого росточка, главное, чтобы это, ну ничего, вы просто так удачно в черном вышли, это можно вас поучаствовать, чтобы помогли мне. Вы не то, кого я вас попрошу, но просто вы как бы роль дьявола сыграйте, ладно? Вот вам вот такая вот фишка дана, вы пользуетесь страхом и ложью. Я типа дитя Божье. Ну, представим, что и шлем надежды должен быть, как бы, но, как всегда, у нас его нету. И копья молитвы мы имеем для того, чтобы поражать дьявола. Мы имеем меч духовный для того, чтобы сокрушать дьявола. И вот просто, давай вот подходи, и когда я буду говорить, ты мне в голову вот эту страх, ложь, да, вот прямо в голову втыкай вот туда. И вот, и держи, воткни и держи. И вот получается, мы все это имеем, и вот дьявол мне говорит, ты будешь всегда в нищете, ты будешь всегда в поражении, ты вообще ничтожество, ты глупая, ты рот открыть не можешь, у тебя в жизни не состоится. И мы, да, и чуть ли не слагаем дьяволу все оружие в ноги его. Мы вот эту вот ложь, получается, мы легко принимаем. Мы про все вот это, то, что нам даровано, бросаем и... Вот, втыкай. Господи, помоги! Ну почему ты не слышишь меня? Ну почему ты не отвечаешь мне? Ну почему ты такой жестокий? Я тебя не слышу, я тебя не вижу. Мне так трудно, мне так тяжело, а ты так не отворачиваешься. Получается, мы больше верим лжи. Он вообще маленький, не имеющий ничего. Вот только вот это вот это фальшивое оружие лжи и страха. Спасибо большое, спасибо. Маленькое, вот такое вот незначительное, которое не имеет ни силы. Дьявол не имеет ничего. Ничего. Он никто. Он, представьте, когда Иисус его властно подверг позору, он опозоренный. Он в ничтожестве. Он в полном поражении. Единственное, что он имеет, вот это он имеет. Страх, тут вот я как наскрябала, ложь и страх. Все, что он имеет. И вот этим фальшивым оружием что он делает? Как он нас, христиан, которым нам даровано все, дарована власть, дарована сила. Бог говорит, противостаньте дьяволу, и он убежит. Мы должны понимать, за нами стоит сила завета, у вас крест есть? Нету, да? У нас всегда это, что как олицетворение Голгофы, крест стоит. Олицетворение, что за нами стоит, вот представьте, да, что вот, ну пусть вот здесь вот такой небольшой крест, что за нами стоит сила завета через Голгофу. Нам дана власть Слова Божия, нам дано оружие молитвы. Мы все имеем в своих руках. Это жезл, это прообраз скипетра, то, что вот в свое время получается, что имел пастух жезл и посох. Я вчера об этом говорила. Мы все это с вами имеем. И мы все ждем, чтобы Бог опять пришел и что-то сделал. Он уже все сделал. Он уже все совершил. Он заключил с нами завет. Все, что нам нужно, быть верными в завете. Все, что нам нужно, делать то, что Он от нас просит в этом завете. Служить Ему, посвящать свою жизнь Ему. Если я хочу Бога в своей жизни, то мне нужно, значит, посвятить свою жизнь Ему. Иногда хочется поныть, иногда хочется пожаловаться, но понимаю, что я здесь на короткое время, на этой земле. И да даст Господь милость и все, что Бог положил в сердце, служить Ему. Служить, несмотря ни на что. Иногда так больно бывает, когда ты вкладываешь в душу человека себя, когда ты отдаешь ему частицу своей души, ты служишь ему, а он потом оборачивается твоим врагом. Я знаю, что говорил Давид, когда, что если бы поносил меня враг мой, если бы восстал против меня противник мой, я бы это перенес. Но тот, который, с кем мы разделяли хлеб, с кем мы ходили в собрание Божие, это приносит боль, это приносит внутреннее разочарование. Но когда ты внутри посвящен Господу, ты это проходишь. Ты внутри понимаешь, что и мне и это надо пройти. Если Иисус показал пример, что как Он прощал, как Он покрывал, то же самое и здесь Господь учит прощать. Иногда думаешь, Господи, Ты этого человека из ничего поднял. Ты этого человека поднял из мусора, сделал его, можно сказать, королем. И он тебе потом оборачивается врагом, дает тебе нож в спину. И здесь нужно и это пройти. И вот здесь вот не опустить руки, не сдаться, и одно только, Господь, все равно я буду служить для тебя. Между мной и тобой завет. Пусть люди сегодня с тобой, завтра против тебя. Это люди, это их выбор. Они будут отвечать перед Господом, но самое главное, да даст Господь милость каждому из нас быть верными в завете. Верным тому, что Он говорит. И я бы хотела бы еще один момент затронуть, постараюсь очень коротко, потому что именно где Бог упор делает на, именно на завет, на что Он, что на земле приходит, что на землю приходит из-за нарушения завета. Это написано Захария, 5 глава, 3 стих. Это Захария, он увидел листок, который падает с неба, свиток, вернее, и там написано «Проклятие, исходящее на лицо всей земли, ибо всякий, кто крадет, будет истреблен, как написано на одной стороне, и на другой стороне всякий, клянущийся ложно, истреблен будет, как написано на другой стороне». И дальше, что «оно войдет в дом вора и в дом клянущегося». Я не знаю, почему это было видение Захарии, это было как пророчество на землю на последнее время, это перед пришествием Христа, это было послание. То есть Господь сделал такую интересную параллель между тем, кто нарушает клятву, кто нарушает завет, в дома таковых будет приходить проклятие. Прибудут в доме и истребит его, то есть как-то, и оно войдет в дом. Но почему-то в первую очередь вора, и потом в дом клянущего моим именем ложно, и прибудет в доме до истребления. То есть получается, это предупреждение Захарии было о последнем времени, что будет. И интересную параллель Господь здесь проводит. Оказывается, у него какое-то отношение между деньгами и заветом. Оказывается, что когда мы имеем завет с Господом, мы обещаем Ему. Следующее, что интересно, Бог смотрит наше отношение к финансам. И можем ли мы становиться ворами в глазах Божьих? Многих себя нехорошо чувствуют, когда начинают говорить, что мы должны. О, неужели я должен там Богу что-то давать? Да почему я должен? Это Ветхий Завет. То есть это внутри нас восстает наше «я». Мы не любим, когда нам указывают, что мы должны. Но мы любим, когда, чтобы за нас молились, нам приносили, нам все делали. Но если мы в завете, то Бог ждет взаимно. Он за нас все сделал, и теперь Он ждет, когда мы верны будем тому, что Он говорит. Малахия, следующая, сразу же Захария, следующая глава Малахия. И в Малахии 3 глава 8 стихе написано, что кто может быть вором? Кто может открадывать Господа? Это когда мы не даем десятины приношения. Многим это не нравится. Это каждое личное право. Кто-то целое учение потом дает, что не надо давать Господу. Вы знаете, я боюсь это. Потому что я неоднократно слышала о том, что люди, перенесшие клиническую смерть, они видели те, которые в аду, из-за того, что просто элементарно не давали десятину. Поэтому я здесь боюсь Господа, я не собираюсь его обкрадывать, это мое посвящение. Каждый здесь делает выбор свой. Если вам по-другому открыто, это ваш выбор, это ваше дело пред Господом. Но посмотрим вообще отношение к Богу, к финансам. Если мы посмотрим именно, почему оно связано с клятвой, с обещанием, с заветом. Мы помним Авраам, когда он только, получается, посвятил свою, он последовал за Господом, и Авраам, он принес Мелхиседеку десятую часть. Мелхиседек, он был священник, и когда Авраам одержал победу, то он принес ему десятину. Десятую часть, то есть он как муж веры, он хотел от своей прибыли давать Господу десятую часть. Это муж веры, это Авраам. И то есть какая-то часть есть того, что получается в завете и отношения финансов. Следующее, что Бог смотрит, Он смотрит на то, что являемся мы или сребролюбивыми. Насколько мы, кстати, место Авраама, это Бытие 14 глава, 18-23 стих, если хотите дома пересмотреть, Бытие 14 глава, 18-23 стих. И следующее, что Бог говорит, вот Второзаконие, 8 глава, 17 стих, «Но чтобы помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне, завет свой, который он с клятвою утвердил отца». То есть, получается, для евреев одним из знаков того, что они в завете с Господом, это обещание Богу обеспечения. Это не значит, что это самое главное. Но Бог смотрел на аспект сребролюбия. Он всегда смотрел на момент воровства, на момент, где наши сердца, они обмануты. И на первом месте ставится, получается, не завет с Господом, а любовь к деньгам. Допустим, такая история Иисуса Навина. Иисуса Навина также было это в 7 главе. Получается, они опять же завоевывали, побеждали везде, а здесь проиграли. Здесь они проиграли, и они не поняли, для Иисуса Навина это была потеря. Как проиграли? Почему проиграли? И Господь сказал, Израиль нарушил завет. Вы дома придите и можете изучить Иисус Навин, 7 глава. Нарушил завет. В чем нарушил? Что? Вор. Израиль согрешил. Грех – воровство. И что интересно, Бог именно на весь Израиль. Согрешил один, а как было голос, как объявление, что Израиль согрешил, потому что среди Израиля вор. И тогда по одному начал из колена Израиля каждого выводить Иисус Навин, и выявился такой Ахан, потому что Бог показал на него, что он является вор. И там, как сказал Ахан, ну, когда я увидел синаарские одежды и золото, и все остальное, то не могло держаться мое сердце, и я взял. Это вы знаете, как вот у нас дух мира, одежда, синаарская одежда. Ну как удержаться? Как там, да лучше я что-то себе куплю, чем там Богу отдам. Да что мне там прежде всего там церковь как-то служить, да я лучше вот к мирскому потянусь, там к машинам хорошим. прелестям этого мира. Синаарская одежда, видимо, модно тогда было очень. И поэтому ему очень сильно это полюбилось. Ну и там золото и все остальное. И написано, что они были отделены на полное уничтожение. Они были, весь род Ахана был уничтожен. И только потом Иисус Навин и их, получается, и все остальные, они могли завоевывать, они могли одерживать победы. Они могли одерживать победы. Где еще, как Бог сравнивает с финансами, как Он смотрит? Это 4 книга Царств, 5 глава. 4 книга Царств, 5 глава. Это история с Нейманом и Елисеем. Мы помним, да, Нейман, он был весь в проказе. И за то, что он получил исцеление, Нейман захотел как-то отблагодарить Елисея. Он говорил: вот тебе дары, возьми. Елисей отказался, потому что он не был зависим от денег. Он просил: нет, мне не нужно ничего, иди с миром. И то есть отказался брать финансы. Этот разговор подслушивал Гиезия. Ну, он слышал этот разговор, который состоялся с Нейманом и Елисеем. И сказал Гиезий, слуга Елисея, человека Божьего: вот господин мой отказался взять из руки Неймана. И он: но жив Господь, побегу я за ним и возьму у него что-нибудь. Ну, как многие, когда мы что-то себе хотим придумать, Бога обязательно припишем. И вот здесь получается этот слуга Гиезия: жив Господь, надо урвать свое, надо забрать свое в этой ситуации. И типа во имя Бога побежал и приврал, сказал: вот там двое пришли к Елисею, и вот ты бы не мог дать один талантик и одежду сменную. И, естественно, Нейман, исцелившись, он говорит: да я тебе дам 2 таланта, да я тебе дам несколько смен одежды, да я тебе дам это. И он дал еще своих слуг, потому что сам Гиезий, он не мог это все донести, и двое слуг от Неймана, они пошли, и Гиезий все это спрятал, как написано, что... И когда они пришли, то есть он все это скрыл, отпустил людей, которые от Неймана, сказал: идите, все, будьте свободны. И здесь пришел, явился господину, и Елисей сказал ему: откуда ты, Гиезий? И сказал он: никуда не ходил, раб твой. Я же во имя Господа ходил, никуда я не ходил. И сказал ему Елисей: разве сердце мое не сопутствовало тебе, когда обратился навстречу тебе человек тот с колесницы своей? Время ли брать серебро и брать одежды или масличные деревья? Пусть же проказа Нейманова пристанет к тебе и к потомству твоему навек. И вышел он от него белый от проказы, как снег. Он просто прилепился, ему понравилось это богатство, и в результате. То есть Бог четко смотрит наши отношения в завете к финансам. Может быть, мы думаем: ну это же Ветхий Завет, это тогда, это вот в прошлом. Но если мы посмотрим на Новый Завет, там еще страшнее. Анания и Сапфира. Там они не у кого-то урвали. Они не своровали, не сокрыли. Они всего лишь просто... скрыли свое и обманули. Просто отношение у Бога, когда мы в завете, Он хочет, чтобы наше сердце, оно было свободным, чтобы никогда ничто не заслоняло нас между Ним. И, как Евреям 10 глава 22 стих: «Да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, кроплением, очистивши сердца от порочной совести, а мы в тело водою чистою». То есть нам все Господь даровал, и все, что нам нужно, искреннее сердце. Пусть у нас не всегда получается быть настолько верными и посвященными, но мы можем искренне прийти к Господу и просить: Господи, омой многократно мою совесть, омой Твоей святой кровью мои мысли, мои чувства, где я согрешил своими мыслями, где я согрешил сомнением, неверием, Понимаете, когда мы понимаем силу завета, то благословения, они сами по себе начинают работать в нашей жизни. Когда мы понимаем силу завета, это и благословения, они, когда мы верны, они начинают работать. Пусть мы проходим испытания, даже у нас не все получается, мы проходим время иногда трудностей в финансах, но как важно не прилепляться к этому и ради этого не оставлять предназначение Божие служение. Бог проверяет, как мы относимся к финансам. Следующее, когда мы верны в завету, мы знаем, что если даже меня постигла какая-то немощь, какие-то болезни, но внутри у меня сила завета. Самое главное, чтобы мне быть верным. Где Господь мне еще больше служить? Я уже, по-моему, в прошлый раз рассказывала, да, когда меня Лиля попросила засвидетельствовать о том, что когда я была в проблеме со здоровьем, мое тело, можно сказать, все гнило. И мне пастор сказал, иди и молиться за больных. Мозги, как? Я вся больная и буду молиться за больных? Но его ответ был коротко, что не ты исцеляешь, это делает Иисус. И действительно, тогда все были исцелены, практически все были исцелены. Я одна осталась дальше при немощи. Но, слава Богу, я прошла время, и у меня был такой момент тоже, когда нам тогда возможность была проповедовать еще Евангелие. И я не могла одеть обувь, как раз тогда зима была. У меня все ноги, они были настолько в гнойниках, и мне очень сложно было одевать зимнюю обувь, сапоги, потому что ноги были распухшие от гноя, от воспалительного процесса, и наступать это был как ад, это боли, которые пронзают при каждом шаге. И здесь мне сообщили, что никто не может идти в школу проповедовать, все заняты. Я думаю, я в завете с Господом, значит, мне нужно пойти. Я организовала это служение, значит, мне нужно идти. И только Бог знает, как я одевала эти сапоги, как я делала эти шаги. У меня не было машины. Я садилась на автобус, стояла, пока доеду до этого места. Шла, буквально слезы текли, потому что боль каждым шагом была. Но я зашла и начала проповедовать молодежи, на тот момент это был 10 класс, и настолько Божье присутствие было. Это тогда так прямо о Боге тоже уже нам начинали запрещать говорить, но я говорила об отвержении, что есть кто-то, кто слышит вас. На меня сошли дары, я начала видеть, у кого какая проблема. Я начала о каждом рассказывать характер, и там весь класс был. Вау, откуда вы все это знаете? Я про каждого говорила, где группировки, где против кого, кто вас что предает, где кого надсмехаются. Весь класс только в эмоциях. Вау, вау, вау. И это Бог делал, потому что я выбрала Его завет. Я не посмотрела, как мне плохо было. Другой бы лежал и не трожьте меня, не прикасайтесь ко мне. Но я понимала, я в завете с Господом. Я буду отвечать перед Ним. И это настолько одно из моих очень ярких служений, как Евангелие. Оно просто все было в дарах. И потом они после того, когда проповедь, то есть, ну, я поделилась, они подбегали, кто вы, откуда вы, где с вами можно еще повстречаться. И это очень было плодоносное служение. Я потом бежала на крыльях, я забыла про свои ноги, я получила исцеление. То есть и у нас в церкви очень многих, когда тебе трудно, иди к тем, кому еще хуже. И я помню, дедушка ко мне подошел, говорит, Лена, это мне свидетельство так помогло, у меня ноги больные. Я ходить не мог, ему уже 80 лет, я еле-еле ступаю, но когда мы пошли проповедовать, то я забирался на третий этаж, на четвертый этаж, и смотри, я пляшу, я скачу, я послужил Господу, и Бог меня исцелил. Должно быть понимание, что не в саможалости, не в искании своего, не на то, что я какой несчастный, а думать о завете, думать о силе завета. Я в завете с Господом. Все это неизменимо. Христиане, к сожалению, не понимают силу этого завета. Но если бы я сегодня могла как-то достучаться, насколько это сила. Если мы передумаем, Бог не передумывает. Открывается другая сторона завета нам. Все. И мы не понимаем, почему с нами, христианами, такие проблемы. Потому что мы перешли на другую сторону завета. А нам важно иметь глубину откровения силы завета. Что это навеки вечное. Это навсегда. Это неизменимо. Если через 500 лет Господь спросил и сказал, вы нарушили завет. И за это нарушение пришло наказание на землю Израиля. Хотя, казалось бы, 500 лет, но о чем ты можешь говорить, Боже? А Бог помнил этих гаванитян. Дорогой любящий Господь, Отец, мы благодарим Тебя, что Ты Бог верный. Ты со своей стороны показал нам силу завета. Ты пролил кровь. Ты дал нам свое имя. Ты дал нам себя полностью. Ты дал нам все свои возможности и все, что нам нужно быть верными. Господь, пожалуйста, дай милость. Дай милость, чтобы здесь услышало какое-то сердце о верности и предназначении избрания, о том, что я в завете с самим Богом. И я не имею права выдвигать Богу претензии. Я не имею права заявлять что-либо Богу. Самое главное мне быть верному в завете. Господь Отец, я молю Тебя, чтобы до чьего-то сердца достучало это желание быть верным завету навеки вечные. Потому что Бог со своей стороны доказал свою любовь, доказал свою верность завету. И теперь важно, чтобы мы думали, размышляли, молились и просили, Господи, где я нарушил завет? Где мое нарушение? И где я открылся для другой стороны завета? Дорогой любящий Господь Отец, во имя Иисуса, я молю Тебя, Духом Святым, постучи, постучи в сердце, чтобы пришли в себя и оставили это легкомыслие, эти претензии, оставили все нарушение завета и положили в сердце свое посвятить и быть верными тому, что когда-то было сказано, потому что Бог неизменим. И завет с Ним невозможно поменять. Если я когда-то сказал Господу «да», то по-другому уже мы не можем мыслить. Господь, дай милость быть верным. Дай милость оказаться верным пред Тобой. Во имя Иисуса Христа. Аминь.